Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. Гость нашего подкаста сегодня историк, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Добрый день, Павел Михайлович.
Здравствуйте.
Вопрос, который бы я хотел задать, носит и исторический подтекст, и имеет отношение к дню сегодняшнему. Март нынешнего года просто изобилует количеством различных исторических юбилеев и памятных дат, связанных с важными событиями нашей отечественной истории. Причем это касается рубежа 19 и 20 веков. 1 марта 81 года 140 лет со дня убийства Александра II народовольцами, а 3 марта 160 лет отмены крепостного права. 14 марта 2021 года был провозглашен НЭП ровно 100 лет назад, а 18 марта того же года было окончательно подавлено Кронштадтское восстание. Но, в общем, я бы хотел сегодня с вами прежде всего поговорить о том, на ваш взгляд, вот прослеживаются ли параллели между общественным движением в России именно конца 19 века, хождение в народ, появление земной воли, народной воли, черного передела, и с днем сегодняшним. Или, да, протест всегда протест, а деспотизм всегда деспотизм.
Ну, понимаете, вообще исторические аналогии вещь весьма рискованная. То есть, на самом деле, конечно, возможно сравнение исторических ситуаций, но нужно очень аккуратно их реконструировать, чтобы понять, что реально в них общего, что особенное. Потому что действительно все это большое количество юбилеев заставляет о многом задуматься, но боюсь, что прямые параллели с днем сегодняшним не очень видны. Ну, может быть, очень условно, конечно, можно сказать, что, скажем, начало первого президентского срока Путина было связано с некоторыми надеждами, связанными прежде всего с тем, что начинался восстановительный экономический рост довольно бурный, соответственно, начал расти уровень благосостояния. Вот, были попытки там, структурных реформ довольно серьезных. Вот, так с этим связаны некоторые надежды. Вот, как раз тоже это все было 20 лет назад. Ну, будем надеяться, что то, что случилось через 20 лет после отмены крепостного права, не повторится сейчас. Все-таки живем в другом обществе, в другую эпоху. И все-таки, несмотря ни на что, человечество становится, как ни странно, менее склонным к насилию. И это не может не радовать. Но проблемы, конечно, есть. И да, вот тут можно очень относительные аналогии. Но действительно, многообразие протеста. Ведь да, мы традиционно, то есть от советской школы еще идет там, знаем про революционные движения. Первая земля и воля 60-х годов, там хождение в народ, земля и воля, черный передел, народная воля. Вот. Но мы гораздо меньше знаем о том, что было еще довольно интересное либеральное земское движение, поскольку в 1864 году была проведена среди других реформ земская реформа, и в России появился внесословный представительный орган, да, с очень ограниченными полномочиями, там, исключительно на двух уровнях, уезд, губерния, но тем не менее это была довольно серьезная школа, ну, как бы гражданского самообучения, я бы сказал. Тем более, что помимо земских гласных, куда избирались и представители крестьянства, и представители землевладельцев, был еще так называемый земский третий элемент. Земские учителя, земские врачи и фельдшеры, земские агрономы, землемеры и так далее. Как раз та самая разночинная интеллигенция, которая шла служить народу. Вот это тут как раз, увы, наверное, большое различие с нашими временами. Вот когда я студентам рассказывал, скажем, в курсе истории государственного управления в России, вот про этот самый третий элемент, как люди, получив образование из столиц, а иногда получали из границы, вот ехали в глушь, к тетке в Саратов, там учить, лечить и так далее, вот студенты просто не понимали, как они говорили, как, а зачем? Говорю, было такое понятие «долго перед народом», «служение народу». Сейчас такого ощущения нет, но, с другой стороны, того разрыва между интеллигенцией и другой частью населения нет, потому что мы, в общем-то, ничем, в принципе, не отличаемся, там, может быть, кроме уровня образования. А так, ну вот опять-таки вот о больном. Преподаватели высшей школы – это сейчас одна из самых прекаризованных профессий, то есть профессий, связанных с неустойчивой занятостью. Да. Профессора и доцента работают там по годичным договорам, которые могут быть возобновлены, а могут быть не возобновлены и так далее. То есть положение примерно такое же, как, я не знаю, у грузчика или кассирши в «Пятерочке». Вот.
Да, такая аналогия, конечно, печальная для преподавателей вузов.
Да, как бы оппозиционной деятельности, но она тоже многообразна. Как бы даже в рамках там системной оппозиции мы видим, что сейчас, скажем, внутри КПРФ там некоторые трения между, условно говоря, радикалами и лоялистами. То есть, с одной стороны, там Зюганов клеймит Навального, кричит про три разведки и прочее, а, скажем, такие люди, как Рашкин, руководитель Московской городской организации, или Сергей Левченко, до недавнего времени губернатор Иркутской области, в общем, поддерживает протест. И что меня совсем поразило, Рашкин там упоминал в негативном контексте, что вообще он сталинист вообще-то, 37-й год. Как бы это просто какая-то подвижка такая в мозгах у него явно произошла. Вот. С другой стороны, вот эти вот уличные протесты. Ну, тут, кстати, можно тоже вспомнить, что вот это тоже одна из годовщин. 1901 год – это год массовых студенческих волнений, между прочим. А мы знаем, что студенты тоже довольно активно вот в уличных выступлениях участвовали. И как бы это одна тоже головная боль для руководителей образовательных организаций. Они нервничают, они боятся, что их за это как-то будут бить по головам, что они не уследили за поведением своих студентов. Вот. И это очень важный тоже фактор, потому что в значительной мере вот эти вот студенческие выступления 1901 года, продолженные потом в 1902 году крестьянскими выступлениями на юге Российской империи, рабочими забастовками, собственно, выступили как бы началом волны, которая вышла в революцию 1905 года. То есть, когда, знаете, режим теряет молодежь, это вообще-то должно бы заставлять власть имущих задумываться.
Но вот,
увы,
да,
это не в российской традиции.
Не в российской, к сожалению, традиции. Я вспоминаю тоже лекции об истории, допустим, конца 70-х годов 19 века, разговоры о процессах 50-193, когда по несколько лет держали в Петербурге, в основном на Шпалерной, в следственном изоляторе, как сейчас бы сказали, десятки участников и сотни процессов, масса людей сходила с ума, заканчивали жизнь самоубийством, и постоянно утверждали преподаватели нам, что вот таким образом власть сама ковала, в общем, будущие такие подпольные группы, которые действовали уже радикальным способом, которые 1 марта вот 81 года по старому стилю совершили убийство Александра II. И когда глядишь сегодня на размах, в общем-то, разнообразных, пусть не таких страшных, но репрессий, такое впечатление, что действительно власть не понимает, чем это все может закончиться. Вот странно, почему все-таки не находятся люди, которые могут просто заглянуть в учебник истории своей же.
А вы понимаете, ведь, к сожалению, во власти многие говорят, вот-вот, они недостаточно сильно давили, и вот результат, надо давить гораздо жестче. Не понимаю, что, ну, действительно, если мы почитаем речи подсудимых на вот этих процессах конца 70-х, начала 80-х годов позапрошлого века, мы начинали с мирной работы. И нас, по сути дела, загнали в этот самый террор. Как один из лидеров народной воли Александр Дмитриевич Михайлов сказал, когда человеку затыкают рот, ему развязывают руки. Вот. Ну, представим, что действительно была бы нормальная, ну, пусть не демократия, но хотя бы либеральная монархия со свободой слова. Ну, в конце концов, да, там свободой слова можно злоупотреблять. Ну и что? Как бы злоупотребление правом – это, извините, к сожалению, неизбежное следствие реализации прав. Кто-то может и злоупотребить. Но это не значит, что право нужно отменять. Вот. И вот это запугивание, оно ведь тоже контрпродуктивно получается. Да, кто-то испугается, так эти, скажет, ой, больше никакой там общественной деятельности, никакой политики. Но тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. А другие ожесточатся, как бы скажут, да, с таким режимом так это никакого мира быть не может. И задуматься о каких-то более жестких формах противостояния. Дай бог, чтобы не доходило там действительно до того, до чего доходило к началу 80-х годов 19 века.
Павел Михайлович, просто, да, а вы упомянули про массовые студенческие волнения 1901 года. Ну, они были не первыми и не последними, но вот, да, интересно, знаете ли вы, как реагировали преподаватели, профессура той эпохи, потому что сегодня мы видим, что некоторые преподаватели даже в столице проявляют такую лояльность к власти, что, честно говоря, становится не по себе. Как тогда было принято относиться, я сказал, к студенческим, так сказать, протестам?
Очень разные были отношения. Среди профессуры и там приват-доцентуры были люди разных убеждений, как бы были действительно махровые монархисты, то, что позже, чуть позже стало называться черносотенцами, были либералы разных оттенков, были левые, и как бы они, соответственно, по-разному реагировали в зависимости от своих убеждений. Тут опять, кстати, вот еще тоже будет годовщина 1911 года, протеста в Московском университете. Вот это один из наиболее ярких примеров, когда по просьбе министра просвещения Льва Коссо в Московский университет была введена полиция. А вообще-то после революции 5-го года по как бы временному университетскому уставу, это могло быть только как бы с санкцией ректора. А ректор Александр Мануйлов такую санкцию не давал. И в результате около 300 профессоров и приват-доцентов во главе с ректором, вот представить сейчас, ушли в отставку. Вот Мануйлов потом станет министром просвещения во временном правительстве после февраля 1917 года. Сейчас пока я не представляю себе ректоров современных, которые могли бы уйти в отставку в знак протеста против репрессий против их студентов. Увы.
Да, я тоже пытаюсь сейчас вспомнить какие-то эпизоды, когда преподаватели вузов, не обязательно ректоры, заступились бы за...
Нет, вот что касается рядовых преподавателей, таких случаев достаточно много.
Сразу приходит в голову вот история с созданием свободного университета.
Ну, в том числе, да. Как бы, да, когда люди... Кстати, характерно, что да, создали свободный университет люди, как бы, которых ушли из высшей школы экономики. Да, но да, сейчас да, там туда присоединяются в качестве преподавателей люди, работающие в различных вузах, но как бы параллельно они предлагают курсы свободного университета, что привлекает свободу. Нет вот этого безумного бюрократического давления, и есть возможность бесцензурно общаться со студентами. И мотивация, как бы, ну, слушателями, правильнее сказать. И мотивация у слушателей другой. Они идут не за бумажкой, не для того, чтобы откосить от армии, пересидеть, а действительно за знаниями, за умением мыслить, вести научный поиск и так далее. То есть это действительно очень интересное явление. Вот. И да, здесь действительно, как бы, далеко, скажем, в самый мягкий смысл, это далеко не худшие преподаватели, которые вынуждены были уйти, которые сейчас вот активно работают в свободном университете. Да. Вот, кстати говоря, да, среди них довольно много членов нашего профсоюза.
Павел Михайлович, а скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, с чем можно сравнить, если брать эпоху вот там столетней давности, точнее даже конца 19-го, начала 20 веков. С чем можно сравнить последнее вот это изобретение, совершенно фантастическое, закон о контроле над просвещением, который совсем недавно принят и вызвал, конечно, шок у всех, кто хоть как-то представляет, ну, хоть какое-то имеет представление о том, чем сегодня является свободное просвещение вне рамок каких-то государственных устоев.
Ну, вы знаете, я вот, пожалуй, тут просто не нахожу, несмотря на то, что, да, были вот эти самые чугунные цензурные уставы, был зажим академических свобод в университетах при контрреформах Александра III, но вот до того дойти, чтобы действительно пытаться поставить под государственный контроль свободную такую просветительскую деятельность, ну, царским бюрократам это в голову не приходило. Другой вопрос, действительно, что там сильно не приветствовалась какая-то неофициальная активность, скажем, были запрещены студенческие землячества, там какие-нибудь гимназические кружки тоже вызывали подозрительные отношения, некромолы они там куют. Вот. Но, тем не менее, это скорее шло в рамках, ну, как так, инициативного права применения или без права применения. Вот, а не государственными какими-то законами. То есть в этом действительно нечто беспрецедентное наши сенаторы и депутаты родили.
Да, тут я вспоминаю сейчас, что ведь при, как принято было выражаться, прежние времена при царском режиме, можно было в обход Министерства образования создавать и школы, и коммерческие училища. Нужно было только в соответствующем ведомстве получить разрешение, например, в Министерстве торговли, получить разрешение, и можно было основать частную, допустим, частное коммерческое училище, которое фактически являлось той же самой школой, но где работали педагоги, зачастую также изгнанные по каким-то причинам, может быть, по политическим, из гимназий, университетов, и они там воспитывали детей. Все это происходило, например, в столице, в Санкт-Петербурге. Я помню как минимум два примера таких школ, которые существовали, может быть, их было и больше. И вот сейчас можно себе представить по этому закону, но я думаю, что им бы пришлось просто закрыться. И все.
Ну, на самом деле, вот тоже не надо идеализировать. В царской России тоже существовала довольно громоздкая система получения разрешений на открытие образовательных организаций. Но, тем не менее, в общем, они действительно бы существовал довольно большой плюрализм. И в этом смысле человеку, который, скажем, уходил сам или которого изгоняли из государственного университета, было куда податься. Вот. А сейчас таких возможностей гораздо меньше, к сожалению.
Безусловно. Ну, особенно с введением этого
если закона, действительно,
только вот путь за границу, тут, наверное.
Да, нет, тут вот проблема, что на самом деле наши законодатели, похоже, либо они просто не продумали последствия, либо как раз уже продумали, потому что ясно, что выполняться этот закон не будет. Значит, следующий шаг – вводить санкции за невыполнение. Вот. Это что, такая очередная волна репрессивного законодательства? Ну, вот в логике, конечно, развития последних лет, к сожалению.
Да, к сожалению. Причем я могу сказать, что если речь идет о журналистике, то такая волна запретительных законов или каких-то законотворческих актов, которые, например, увеличивают наказание за те или иные проступки со стороны СМИ или журналистов, это идет уже, наверное, ну, минимум 20 лет.
Да, да. Вот, нет, поэтому... а тут ведь вот сейчас вот смотрите, вот эта вот вся серия законов про иностранных агентов разных разрядов. Я смеюсь, что статус иностранного агента более контагенозен, чем COVID, этот самый, чем коронавирус. Потому что ведь получается, что признали СМИ иностранным агентом, потом признали человека, который цитирует СМИ, тоже иностранным агентом, а потом человека, который перепостил человека, и так-то бесконечная может цепочка, как бы просто эпидемия.
Ну, по-моему, там где-то уже остановились и разъяснили, что вот последний в цепочке не будет отвечать, если он не знал, что он перепостил кого-то, кто перепостил иностранного агента. То есть где-то, ну, где-то еще проблески разума встречаются.
Ну, хочется надеяться, но дело в том, что в любом случае там безумие в самом начале.
Да,
как-то это... слабо утешает, что там где-нибудь на пятом или десятом звене безумие закончится.
Павел Михайлович, ну вот, наверное, последний вопрос про аналогии исторические. В минувшие выходные в Москве были задержаны, правда, ненадолго, но все равно были задержаны практически все участники муниципального съезда. И вот, допустим, на нашем сайте, на сайте Росбалта, очень хорошо известный вам наш публицист Александр Желенин сравнил это с разгоном учредительного собрания. Или все-таки это логичнее сравнить с попыткой запретить проведение первого земского съезда в 904 году, который все равно состоялся, но, правда, под другой такой вывеской, мол, это частное совещание земцев. В общем, на ваш взгляд, есть какие-то аналогии, ну, с тем же самым учредительным собранием?
Ну, с учредительным собранием на самом деле аналогии нет. Дело в том, что да, его как бы разогнали, но депутатов, вот, которые заседали в январе 18 года, в общем-то не арестовывали. Там были как бы превентивные аресты в ноябре 17 года перед первой попыткой собрать депутатов 28 ноября. Там был арестован целый ряд видных кадетов, несколько представителей правого крыла партии социалистов-революционеров, Николай Авксентьев в частности. И, кстати говоря, если бы он не был арестован, может быть, именно он был бы избран председателем учредительного собрания, а не Виктор Чернов. Ну, как бы это очень интересно, конечно, но малопродуктивно рассуждать о том, что могло бы быть. Вот. Так что здесь аналогии не очень работающие. А вот действительно с земским съездом ноября 1904 года сравнивать можно. Да, но там тоже, опять-таки, не арестовывали. Там просто запретили проведение съездов, указав, что он выходит за пределы компетенции земств. Земствам вообще было прямо запрещено обсуждать вопросы, выходящие за пределы их компетенции. Компетенция была достаточно узкая. И когда они вдруг начинали там говорить там, о каких-то вопросах конституционных и прочих, о том, что вот хорошо бы увенчать здание земств крышей на национальном уровне общегосударства, вот им били по рукам, грозили пальчиками, говорили, нельзя. Вот. Но дело в том, что ноябрь 4-го года – это так называемая политическая весна, связанная с именем министра внутренних дел князя Петра Святополка Мирского, который пришел взамен убитого эсером Егором Сазоновым Вячеслава Константиновича Плеве. Вот. И там были послабления. Поэтому земцам сказали, нет, мы не дадим, не разрешаем вам провести съезд, потому что вы не о том собираетесь говорить. Но мы закрываем глаза, что вы проведете частное совещание. То есть, опять-таки, не арестовывали. Как бы, судя по воспоминаниям современников, там даже стояли полицейские, которые говорили, а вы на съезд земский, это вам туда вот надо.
Ну, вот
так что да. Ситуация довольно сильно отличается. Полицейские вели себя в эту субботу совсем не так.
Да, менее гуманно. Но, с другой стороны, я вот читал в соцсетях, что в воскресенье 14-го некоторым участникам этого слета в Москве
удалось
провести частные совещания в местах, так сказать, более свободных, в каких-то кафе, может быть, на частных квартирах.
Ну, да.
Но, конечно, всю программу форума они выполнить, разумеется, не смогли.
Петр, вот мы еще там ведь очень забавно, если можно употребить такое слово, как бы по какой статье КАП оформлялись протоколы. Это в пресловутой статье 20.33, как бы по нежелательным иностранным организациям. Там настолько все за уши притянуто. Да, как бы в организации съезда участвуют проект «Объединенный демократ». Он связан с «Открыткой», с «Открытой Россией», которую обвинили в том, что это та же самая «Открытая Россия», которая в Лондоне «Open Russia». И вот она нежелательна. Более того, прокуратура еще придумала несуществующую организацию под названием «Open Russia Civic Movement» и обвиняют в связях с ней. То есть тут вообще что-то бредовое. Как бы людей задерживают и пишут протокол, соответственно, будут налагать штрафы, по этой статье арестов нет, только штрафы, за сотрудничество с несуществующей организацией. Знаете, это уже Салтыков-Щедрин.
Да, или, как у нас шутили в свое время, Кафка Корчагин.
Да, да, точно.
Большое спасибо, Павел Михайлович, за ваши исторические аналогии. Напоминаю слушателям нашего подкаста, что у нас в гостях сегодня был историк, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Спасибо большое, Павел Михайлович.
Вам спасибо.
Да, всего доброго. До новых встреч, как говорят.
До свидания.
До свидания. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на сайте «Росбалта» круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.